Мы с вами изучаем из трудов Бали-Салама, 770-я страница, предисловие к учению 10 сферот. Мы находимся в четвертом пункте. Можно скачать на сайте kap1.com. Можно задавать вопросы в течение урока.
Продолжим четвертый пункт.
В свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «избери же жизнь». Вот оно. «Я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии». Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит: «Это выбери себе». И об этом сказано: «Творец, участь моя и доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе».
Это значит, что Творец направляет человека по пути. Каждый получает какое-то направление, настройку. Понятно, что нет человека, который был бы свободен от этого, как Творец сотворил всех, так он каждого формирует. От самого последней молекулы до обезьян. Все-все-все, что есть во Вселенной, о чем можно только подумать, это все формирует Творец. И если Творец дает нам этот путь, то нам не... что остается нам?
И на первый взгляд непонятны эти слова, ведь сказано «избери же жизнь». Это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. А если так, то здесь уже нет выбора.
Если Творец выбирает и направляет человека, то какой же выбор есть у человека? Так он идет в соответствии с тем, как направляет его Творец. Он не знает, направляет или не направляет, но Творец находится сзади нас, направляет наши мысли, желания так, что мы идем по жизни. Итак, каждый, и нам кажется, что мы свободны, мы выбираем тысячи возможностей. Но это нам только кажется. Даже ученые говорят, что такого нет. Это все рассчитано в соответствии с судьбой человека, и ничего тут не происходит просто так вдруг. Так вот, что происходит? Что нам об этом говорит?
И мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу. И это весьма удивительно, ведь раз так, то где же выбор человека?
То есть, если я иду по пути, то где мой выбор? Я уже не могу выпасть с этого пути. Ничего не могу делать. Передо мной путь, по которому я иду. И так у каждого.
И в свете вышеизложенных объяснений пойми слова мудрецов буквально, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, то есть тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений, и лишенной всяческого содержания.
То есть в каждую секунду, в каждое мгновение моего существования Творец дает чуть-чуть добра, чуть-чуть зла, чуть-чуть добра, зла. И тогда я обязательным образом, даже не думая об этом, я всегда выбираю там, где мне удобнее, где мне лучше. Так вот, мой эгоизм, который является моим центром, так работает. Мое желание получать так и работает. А я, это целиком я, весь я. И тут у меня нет выбора. Творец показывает мне, ага, тут чуть лучше моему эгоизму, я пошел туда. Тут лучше, я пошел туда. И так каждый раз я продвигаюсь.
Так что непременно срывает человека, и он бежит от нее, как только покажет ему, пусть даже сквозь щелку, какое-нибудь спокойное место. Он хочет ускользнуть туда, от этой жизни, которая тяжелее смерти. И нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это.
Алидея Исурим.
посредством страданий или удовольствий, все время направляет нас или туда, или сюда. Не только нас, но и неживое, и растительные, и животные уровни, и человека тоже. Все направляются и одной, и той же системой.
Выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору и заповеди, как положено. То есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу, что называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде чем человек достигает такого очищения, он, конечно же, делает выбор, чтобы укрепляться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений, и сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению и не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути.
Это значит, есть тут все-таки один параметр изменяемый, переменная. Что значит именно добро и что именно есть зло? То есть, когда я единственный из неживого растительного животного, я, человек, могу поменять. Я могу с помощью воспитания, привычек, окружения, то, что Бальсулям объясняет нам, то, что касается вопроса окружения, я могу менять себя, и тогда я смогу подняться выше того состояния, где я говорю, вот это добро, вот это зло. Но в моих глазах это будет что-то совсем другое злом и совсем другое добром. Итак, я на протяжении жизни, каждый раз, когда я себя перенастраиваю, каждый раз новым образом, что такое добро и что такое зло, я смогу продвигаться и продвигаться и продвигаться к более высоким вещам. Когда я действительно определяю у себя новое определение по отношению к добру и злу. Это то, что у нас есть. Кроме этого, ничего.
Москва-Шева.
Два вопроса, если позволите. Первый. Бальсулам несколько раз пишет о том, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу. Хорошая судьба, по мнению Бальсулама, это что такое?
Когда дает ему возможность продвигаться, соответственно, с более высокими ценностями. Второй вопрос, быстро.
Укрепление. Выбор человека лишь в укреплении. Укрепление в чем?
Укрепляться — это значит быть в группе, которая может держать тебя по отношению к более высоким состояниям.
Добрый день. Да, скажите, вот, то есть я намеренно должен выбирать трудный путь. Налево пойдешь, богатым будешь, направо женатым будешь, а прямо пойдешь, башку отверну. Но я знаю, что прямо там Творец. Вот мне надо прямо идти.
Дабер поход тишма.
Будешь меньше говорить, больше слушай. Все, что ты сказал, неправильно. Ты должен принять, получить от учебы и от группы более высокие состояния. И в соответствии с этим идти. Каковы эти вещи более высокие? Более имеющий смысл, то, что я получаю от окружения. Я вхожу в такое окружение, чтобы оно меня воспитывало, и в соответствии с этим я продвигаюсь. И это все. Пятый пункт.
Пятый пункт. И в свете этого пойми слова мудрецов из трактата «Авод». Таков путь Торы.
Есть Талмуд. Да, книга, даже не книга. Это 2000 с лишним страниц таких. И там есть один том, который называется «Трактат Авот» отцов.
Таков путь Торы. Кусок хлеба с солью ешь и запивай воду из мензурки, спи на земле, скудной жизнью живи и прилагай усилия в Торе. Если ты так поступаешь, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. Не слышно.
Это вещи очень сложные и глубокие. Так, путь Торы, что это такое? Кусочек хлеба ешь. Что такое наперсочек воды? Пить. То есть ты живешь на хлебе и с водой, спишь на полу, на земле, скудной жизнью живешь, страдай всю жизнь, а вместе с этим учись то, что говорит тебе Тора. То есть как прийти к любви к ближнему. В этом ведь вся Тора. Если ты так делаешь, так тогда ты должен чувствовать себя счастливым и в этом мире, и также в мире будущем. Что такое этот мир и будущий мир? Вот он еще будет объяснять. Это не так, как мы думаем. Это до смерти и после смерти. И надо спросить.
И следует спросить по поводу этих слов. Чем отличается наука Торы от остальных наук мира, которые требуют не аскетизма и скудной жизни, а одного лишь труда, совершенно достаточного для их постижения? А в науке Торы, хоть мы и очень много трудимся, этого все еще недостаточно для ее постижения, если не прибегнуть к таким ограничениям, как кусок хлеба с солью, скудная жизнь и так далее.
Почему, когда мы изучаем науку Каббала, а это главная часть, центральная часть Торы, почему нам нужно страдать? Чем помогает страдание учебе? Чем страдание помогает продвижению, исправлению? Так.
А окончание высказывания еще более удивительно. Когда сказали, если сделаешь так, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. Допустим, в будущем мире мне будет хорошо. Однако, когда в этом мире я ограничиваю себя в еде, питье, сне и живу скудной жизнью, как они могут говорить о такой жизни, счастлив ты в этом мире? Разве такая жизнь называется счастливой в понимании этого мира?
Как я прихожу к хорошей жизни, как это написано? Если ты пьешь только воду и кушаешь только хлеб, и спишь на земле, и ты только учишься, изучаешь Тору, и ты счастлив и в этом мире, и в будущем мире. Но в этом мире понятно, что я несчастлив. У меня ничего нет, я живу совершенно скудной жизнью. С какой стати я буду счастлив? Ну, может быть, в будущем мире, да, я получу награду, как люди думают, что в будущем мире, после того, как я умер, и тогда все, чего я не получил здесь, получу там. Это все меня там ждет. Конечно, это все глупости. Но так люди думают. И, видимо, по-видимому, так написано. Это то, что он хочет объяснить. Пункт шестой.
Шестой пункт. И тем не менее, как сказано, речь идет о работе в Торе и выполнении заповедей, как положено, при строжайшем условии, что это делается ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не в целях самонаслаждения. Достичь этого невозможно иначе, как посредством большой работы и многочисленных усилий по очищению тела.
Это значит, что нам нужно исправить наше желание получать, наш эгоизм, вместо того, чтобы ради получения было ради отдачи. Это понятно. Это первое. Второе. Если мы это делаем, то, конечно же, мы исправляем себя, потому что нам нечего больше исправлять. Злое начало наше. Так вся наша работа только в этом. И тогда он говорит, какое первое действие?
И первый прием состоит в том, чтобы приучить себя не получать ничего ради собственного удовольствия, даже если это разрешенные, необходимые для нужд тела человека вещи.
То есть ничего, только то, что тебе необходимо, чтобы жить. То есть ты должен жить в этом мире таким образом, что у тебя есть минимум во всем. Все, что тебе необходимо. Вот именно только, чтобы ты мог существовать. Все остальное — духовное.
Такие, как еда, питье, сон и тому подобные обязательные атрибуты.
Даже в вещах вот этих необходимых ты должен сократить себя, насколько только возможно.
Тем самым в процессе обеспечения своего существования человек совершенно отстранится от всякого удовольствия, сопровождающего его даже по необходимости, пока не станет жить скудной жизнью в буквальном смысле.
То есть убрать себя из всех наполнений, включая даже вода, хлеб, даже вот эти вещи, из них сделать минимум.
И тогда, после того, как привык к этому, и в его теле уже нет ни малейшего желания получить какое-либо удовольствие для себя, с этого момента ему можно заниматься Торой и выполнять заповеди по тому же принципу. То есть, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не для самонаслаждения чем-либо.
То есть в соответствии с законом, то есть в соответствии с истиной, так должно быть, что человек не получает этой жизни ничего, кроме того, что поддерживает его тело в жизни. Все остальное вкладывает в духовное.
И когда удостаивается этого, то удостаивается вкусить счастливой жизни, полной благ и наслаждений, без какого-либо ограничения, жизни, раскрывающейся в занятиях Торой и заповедями Лишма. Как говорит Раби Мейер, всякий, занимающийся Торой Лишма, удостаивается многого. И более того, весь мир приобретает для него смысл, и раскрываются ему тайны Торы и становится словно усиливающийся источник.
То есть тот, кто делает так, у него все получается. Ну, если он способен так сделать. Так.
И о нем говорит Писание: «Вкусите и узрите, что добр Творец».
То есть из его такой работы, когда он полностью разрушает свой эгоизм, свое желание получать, и только живет для того, чтобы учиться и совершенствоваться, то тогда он приходит к состоянию, то, что называется «вкусить», увидите, как прекрасен Творец. Он начинает чувствовать, раскрывать высшую силу, силу отдачи.
И поскольку именно тот, кто пробует вкус работы в Торе и заповедях Лишма, удостаивается сам увидеть замысел творения, состоящий лишь в том, чтобы насладить творение, поскольку доброму присуще творить добро, и человек весел и рад в годы своей жизни, подаренные ему Творцом, и весь мир приносит ему только пользу.
Есть тут только одна проблема, что в этом трактате «Авот» написано, что каждый, занимающийся Торой, лишма. Вот тут вопрос, что значит лишма? Это проблема. Каждый, занимающийся Торой, лишма. Ради нее. Тогда он удостаивается многого, и весь мир ему стоит. Не просто он там спит на земле и кусок хлеба съел, и стакан воды выпил целый день, и только учится. Нет, он занимается лишма. И тогда нам надо изучить, что же называется, как прийти к Торе лишма. А иначе все эти ограничения, которые мы на себя накладываем, может быть, они ничего и не делают для нас. Пожалуйста.
Седьмой пункт. Теперь ты поймешь обе стороны медали в занятии Торой и заповедями. Одна сторона — это путь Торы, то есть большая подготовительная работа, во время которой человек должен подготовить свое тело, очистив его, прежде чем удостоиться собственного выполнения Торы и заповедей. Тогда он, безусловно, занимается Торой и заповедями не лишма, а с примесями самонаслаждения. Ведь еще не успел очистить свое тело от желания наслаждаться приходящими ценностями этого мира. И в это время возложено на него жить скудной жизнью и трудиться в Торе. Однако, когда человек закончил и завершил путь Торы, и уже очистил свое тело, и пригоден для выполнения Торы и заповедей лишма, чтобы насладить Творца, тогда он переходит ко второй стороне медали. Это жизнь в усладе и в великом покое, такой жизни и посвящен замысел творения — насладить создание. Иными словами, речь идет о наисчастливейшей жизни в этом мире и в мире будущем.
Да. То есть есть тут две части по нашей дороге к цели. Первая часть по пути называется «подготовка», чтобы прийти к лишма. Потом мы приходим к лишма, и с этого момента лишма. И далее мы начинаем приобретать Тору, чувствовать, понимать, включаться. То есть мы уже находимся в этом состоянии ради отдачи, и тогда мы уже изучаем, как получать, принимать Тору уже в полном виде, в совершенном виде.
Да, у меня два вопроса. Первый. Вот в нашем случае мы же тоже говорим, что все, что кроме необходимого на нашем этапе, это тоже как бы мешает человеку в продвижении. Или все-таки нет?
Да. Кен.
Да, второй вопрос.
Лишма — это когда мы работаем с товарищами в десятке, пытаясь им отдавать, либо уже когда работаем с Творцом и ему пытаемся отдавать?
Гамзе ви гамзе.
И то, и другое. И то, и другое. А по правде говоря, главное — это Творец, но подготовка в связи между товарищами. Хорошие вопросы. Все нормально.
Шалом, Раб. Libre albedrío como una fuerza, como una ley del desarrollo, ahora con el coronavirus, ¿no será que hay más gente?
Свободный выбор, как закон развития, сейчас в этот период коронавируса, есть ли больше людей, которые осознают этот закон?
Я не знаю. Мне это не важно. Мне не важно. У Творца есть расчеты свои, как приближать людей с помощью вируса, больше, меньше, в каком направлении, что делать. Конечно же, это все для приближения. Но, может быть, это не действует на людей напрямую, и мы этого не видим. Может быть, это воздействует на системы, финансовые системы, ну и всякие подобные, системы власти. И тогда из этого мы тоже приближаемся. Тут есть так много систем, которые должны продвинуть нас к цели, к слиянию с Творцом, что совсем не обязательно, что это действует на людей. А, может быть, действует сейчас на системы, ну, скажем, правительственные системы, социальные и тому подобное.
Мы учим, что мы как бы не ограничиваем себя ни в каких желаниях, да, что они все приходят от Творца. Но здесь вот Бальсулам пишет, что про какой-то вот первый прием, который состоит в том, чтобы приучить себя не получать ради собственного удовольствия. И тогда, когда уже привык, в его теле нет ни малейшего желания, тогда вот уже происходит некая такая трансформация. Вот
анахну, правильно?
Мы пока что... Тихо. Мы пока что читаем то, что написано. Очень скоро мы поймем, что нам нужно делать. Вы пока только слушайте то, что должно быть в соответствии с законом природы. Как нам нужно прийти к ради отдачи, а привести себя в соответствие Творцу, насколько нам надо отстраниться от всякого получения полностью. Вот только чтобы существовать, да, поддерживать жизнь в нашем теле, существовать, а все остальное делать действия по отдаче. Так вот, об этом мы читаем. А потом мы будем знать, как реализовать в нашей жизни. А это совсем не то, что он пишет. Вы увидите решение. Восьмой пункт.
Восьмой пункт. Тем самым отчетливо проявляется большое различие между наукой Торы и остальными науками мира. Постижение прочих наук мира вовсе не улучшает жизнь в этом мире, поскольку не дает человеку даже общего удовлетворения взамен за те мучения и страдания, которые он испытывает на протяжении своей жизни.
То есть, если я изучаю какую-то науку, физику, математику, неважно какую, мне не надо страдать. Я могу жить хорошо, красиво, как в царском дворце, по несколько трапез в день, и спать на перинах. И это мне не важно, но я и учусь, и вместе с этим нет никаких проблем в том, что я так вот устраиваю свою жизнь. При этом тут написано, что ты должен страдать. Да почему мы тут должны страдать? Это вопрос. Это то, что он задает.
Поэтому, изучая прочие науки, человек не обязан исправлять свое тело. Ему достаточно лишь труда, который он вкладывает.
Он говорит о разных науках, не о Торе.
Как и все в этом, все приобретения этого мира покупаемы вложенными усилиями.
Только лишь.
В отличие от этого, все занятие Торой с заповедями состоит в подготовке человека к тому, чтобы он был достоин получения всего того блага, которое кроется в замысле творения насладить создание. И потому, конечно же, человек должен очистить свое тело, чтобы стать пригодным и достойным этого блага Творца.
То здесь другая цель. Не знать, что написано, а изменить человека, что он бы соответствовал Творцу. А поэтому это первое требование. Ты должен страдать. Ты должен менять себя полностью. Ну и как ты это сделаешь?
Девятый пункт. И отчетливо проявляется сказанное в Мишне. Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире. Мудрецы высшей степени намеренно были точны здесь, чтобы указать, что счастливая жизнь в этом мире уготовена лишь для того, кто завершил путь Торы. Таким образом, упоминаемые здесь ограничения в еде, питье, сне и скудная жизнь имеют место только во время прохождения человеком пути Торы. И именно это имели в виду мудрецы, говоря «таков путь Торы». Когда же человек закончил этот путь лолишма в жизни скудной и ограниченной, то об этом говорит заключительная часть высказывания Мишны «Счастлив ты в этом мире, так как удостоишься того счастья и блага, которые кроются в замысле творения, и весь мир будет приносить тебе только пользу». То есть даже этот мир, а уж тем более мир будущий. Не слышно.
Есть путь Торы, то есть пока мы исправляем себя, а потом есть уже сама Тора. Когда мы с помощью исправлений, которых мы добились, начинаем уже видеть духовный мир, жизнь в соответствии со свойством отдачи, то, что мы приобрели. Да.
Десятый пункт. В книге Зоар сказано: «И сказал Творец, да будет свет, и возник свет». Возник свет для этого мира, и возник свет для мира будущего. Смысл этого в том, что в изначальном действии сотворены были в облике своем и на всю свою высоту, то есть во всем совершенстве и великолепии. А посему свет, созданный в первый день творения, возник во всем своем совершенстве, включая и жизнь в этом мире, максимально утонченную и приятную, в мере выраженной словами, и возник свет. Но, по словам мудрецов, чтобы подготовить возможность выбора и работы, остановился Творец и скрыл его для праведников на будущее. А потому сказали они своим чистым языком, и возник свет для этого мира. Но не остановился на этом, и возник свет для мира будущего. То есть занимающиеся Торой и заповедями Лишма удостаиваются его только в будущем. Это означает, в будущем, по окончании очищения своего тела путем Торы, когда становятся они достойными того огромного света и в этом мире. Как сказано мудрецами, мир свой увидишь при жизни.
То есть наша жизнь делится на две части, на время исправления и на время получения вознаграждения. Вот. А подняться над желанием получать, с моим желанием получать, приобрести желание отдавать и начать ощущать в желании отдавать совсем иное существование. Как мы сейчас чувствуем это в желании получать этот мир, то тогда в желании отдавать, которое мы приобретаем, ощущаем будущий мир, духовный мир. Вот. Теперь остался у нас только один вопрос. Как мы приходим из того, что мы находимся в ради получения, к ради отдачи? Как мы делаем этот переход? Так вот, было написано: кусочек хлеба с солью ешь, наперсточек воды выпиваешь, спишь на земле, и тогда точно гарантированно ты изучаешь Тору, и ты приходишь ко всему хорошему, то есть к ощущению будущего мира. Как написано: свой мир ты увидишь при жизни своей. Но или же есть еще какая-то система, как мы без того, чтобы спать на земле, без того, чтобы кушать только хлеб и пить воду, и занимаясь 24 часа в день Торой, как мы все-таки приходим к такому изменению? И вот это мы будем уже изучать в следующий раз.
Перейдем к следующей части урока и споем вместе песни. The time is near and we will see all people here in unity. As one nation, as one home, in celebration and in song. We're not naive, it's not a dream. We suffered long enough to see there's no escape, nowhere to hide, no belief to be of God. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. And so alive will come to shine. No pain, no sorrow recognize. And every heart will sing one song, and every melody a